«Кстати, пропотеть!» — прохрипел Вал под нестройный хор кряхтения и ворчания, сопровождавший момент, когда стол вновь оторвался от земли. «Ты когда постираешь свою отвратную рубаху, штырь?»
«Постираю? Мама никогда голову не мыла, пока жива была. С чего бы сейчас начинать? Блеск пропадет».
«Блеск? Это ты про полувековой слой пота до жира вонючего?»
«А когда жива была, не воняла? Так, что ли?»
«Слава худу не знаю. И знать не хочу».
«Вы оба заткнетесь или нет? Куда тащить штырь?»
«Направо, вон туда. Потом налево, в шатер из шкур в самом конце».
«Бьюсь об заклад, там кто-нибудь живет», — проворчала Детуран. «Спорим?» — мгновенно отреагировала Хватка. «Там архиве складывают тела Тиста Анди перед сожжением, а убитых Тиста не было с самого Даруджистана».
«Как вы вообще его нашли?» — спросил Вал.
«Штырь унюхал».
«Странно, что он вообще хоть что-то может унюхать».
«Так, хорошо. Ставим на землю. Дымка полок».
Стол занял практически все пространство внутри, так что по сторонам остались узенькие проходы, не больше сажени шириной. Низенькие лежанки, на которые укладывали трупы, сложили и засунули под столешницу. На крюк у центральной распорки повесили фонарь. Хватка увидела, как Вал присел, почти уткнувшись носом в неровную, исцарапанную поверхность стола, нежно провел загрубевшими пальцами по доскам.
«Красота!» —
прошептал он. Поднял глаза, перехватил взгляд Хватки.
«Зови остальных, капрал! Начинаем игру!»
Хватка с ухмылкой кивнула.
«Сходи за ними, Дымка».
«Делим поровну», — напомнил Вал, мрачно глядя на всех. «Мы теперь один взвод».
«И ты решил нас посвятить в тайну», — фыркнул Штырь. «Знаем мы, что вы все время жульничали».
«Да-да-да, зато теперь судьба вам вот-вот улыбнется. Хватит ныть».
«Какая вы чудесная пара», — заметила Хватка. «Рассказывай, Вал, как это работает».
«Противоположности, капрал. Обе колоды настоящие, понимаешь? У скрипача, конечно, чутье было получше, но Штырь должен справиться».
Вал обернулся к магу.
«Ты же читал расклады, правда? Говорил, что...»
«Да само собой, все схвачено, умею я».
«Очень надеюсь», — мрачно проворчал сапер.
Он снова погладил столешницу.
«Там два слоя, а между ними разложена рабочая колода, понимаешь? Кладешь карту, образуется напряжение, а ты по нему угадываешь, какая карта лежит, пусть и рубашкой вверх. Всегда работает. Сдающий всегда знает, что кому сдал. Скрипач...»
«Не здесь!»
— прорычал Троц, скрестив на груди руки и угрожающе оскалился, глядя на Штыря. Тот взорвался.
«Да могу я это сделать, дикарь свиномозглый! Смотри!»
«Цыц!»
— рявкнула Хватка.
«Они идут!»
До рассвета оставалось совсем немного времени, когда другие взводы начали выходить из шатра. Солдаты смеялись, хлопали друг друга по спине и звенели туго набитыми кошельками. Когда последний голос затих вдали, Хватка устало оперлась о стол. Штырь, по его волосяной рубахе, градом катился пот, застонал и уронил голову, с глухим стуком врезавшись лбом в толстую доску. Вал шагнул к нему за спину и поднял руку.
«Отставить, солдат!» — буркнула Хватка. «Совершенно ясно, что весь этот треклятый стол перекосился, а может, и не работал никогда».
«Работал! Мы со скрипом накрепко...»
«Только его ведь украли, прежде чем вы его по-настоящему опробовали, так?»
«Да неважно. Говорю тебе,
заткнитесь все»,
— сказал Штырь, медленно поднимая голову. По его узкому лбу пробежали глубокие морщины, когда маг еще раз хмуро посмотрел на столешницу.
«Перекосился. А ведь, наверное, ты права, Хватка».
Он принюхался, будто пытался поймать какой-то запах, затем присел на корточки.
«А. Ну-ка, помогите мне вытянуть лежанки».
Никто не шелохнулся.
«Помоги ему, Вал», — приказала Хватка.
«Под стол залезть помочь? Поздновато прятаться».
«Это приказ».
Продолжая ворчать, сапер наклонился. Вдвоем они вытащили сложенные лежанки. Затем Штырь залез под стол. Внизу медленно разгорелся чародейский свет, а потом маг присвистнул.
«Вот она, нижняя столешница».
«Обалденная наблюдательность, Штырь. Ты бы там еще ножки обнаружил».
«Да нет, идиот, на нижней столешнице что-то нарисовано. Одна большая карта, только я ее не узнаю».
Нахмурившись, Вал забрался к магу.
«Что ты несешь? Ничего мы там не рисовали. Худо вы, портянки, это еще что такое?»
«Красная охра, похоже. Такое вроде баргасты рисуют».
«Ирхиви», — пробормотал Вал. «А это кто в центре, с собачьей головой на груди?»
«Мне это откуда знать? Одно скажу, рисунок свежий. В смысле, недавно нарисовали».
«Так сотри его к треклятой матери».
Штырь выполз из-под стола.
«Худос два. Там охранных чар, как паутины, и не только охранных».
Он распрямился, перехватил вопросительный взгляд хватки, затем пожал плечами.
«Новая карта. Независимые, не аспектированные. Хочу себе копию создать под размер колоды, а потом попробовать сделать расклад с ней».
«Да, пожалуйста», — отмахнулась хватка. Из-под стола вынырнул Вал. Он вдруг оживился.
«А хорошая мысль, Штырь. За расклады тоже можно денег брать. Если новая независимая карта взаправду заиграет, вычислишь новые связи, новые отношения. А когда их все выучишь...»
Штырь ухмыльнулся.
«Мы устроим новую игру. Точно».
Деторан застонала.
«Я все деньги проиграла». «Не ты одна», — рявкнула хватка, злобно глядя на саперов.
«В следующий раз все получится», — заявил Вал. «Вот увидишь».
Штырь согласно закивал.
«Уж простите нам нехватку энтузиазма», — процедила дымка.
Хватка развернулась к баргасту.
«Троц, посмотри-ка на этот рисунок».
Воин фыркнул, затем опустился на четвереньки, с кряхтением протиснулся под стол.
«Тут темно», — сообщил Троц.
Вал посмотрел на Штыря.
«Подсвети ему там, идиот».
Маг презрительно ухмыльнулся, затем взмахнул рукой. Под столом вновь разгорелось чародейское свечение. Некоторое время Троц молчал, затем выбрался обратно и поднялся.
«Ну?»
— спросила хватка. Баргаст покачал головой.
«Архиви». «Архиви не играют с колодой», — возразил Штырь.
Троц оскалился.
«Баргасты тоже». «Мне нужна дощечка», — пробормотал Штырь и поскреб щетину на узком подбородке. «И стело», — продолжал он, не обращая внимания на остальных. «И краски, и кисточка».
Маг вышел из шатра. Все посмотрели ему вслед. Хватка вздохнула и в последний раз возмущенно глянула на Вала.
«Не самое удачное начало службы в седьмом взводе, сапер. У мураша чуть сердце не остановилось, когда он целый столбик монет проиграл. Так что твой сержант сейчас, наверное, потрошит лесных голубей, достает черную печенку и шепчет твое имя. Кто знает, может, удача тебе улыбнется, и демон его не услышит».
Вал скривился.
«Ха-ха-ха-ха. По-моему, она не шутит», — заметила Деторан.
«Ну и ладно», — вспылил Вал.
«У меня на этот случай ругань припасена. Я уж позабочусь, чтоб вас всех с собой прихватить».
«Вот это командный дух»,
— одобрил Троц и широко ухмыльнулся. Хватка хмыкнула.
«Ладно, солдаты, пошли отсюда».
Паран и Серебряные леса стояли поодаль от остальных, глядя, как в небе на востоке проступают медные и бронзовые полосы. Над головой выцветали последние звезды. Холодный, бесстрастный узор уступал теплу голубого и безоблачного дня. Последние часы были для Парана мучительно, болезненно, неловкими и странными. Казалось, они тянулись вечно, но теперь им на смену пришло эмоциональное истощение, а с ним лихорадочное спокойствие. Капитан замолчал, боясь разрушить это хрупкое ощущение внутреннего покоя, зная, что оно лишь иллюзия, трагическое затишье перед бурей.
«Рваную снасть нужно вызвать на передний план».
Это он сделал. Стоило лишь посмотреть друг другу в глаза, как ожили все общие воспоминания. И они стали для Парана жгучим проклятием.
«Ребенок. Я смотрю на ребенка и оттого страшусь всякой мысли о близости. Пусть она и была прежде зрелой женщиной. Той женщины больше нет. Есть ребенок».
Но не только это мучило капитана. Другая личность, вплетенная словно черная железная проволока во все, что было некогда рваной снастью. Ночная стужа, чародейка, любовница Белурдена. Куда бы она ни пошла, Теламен следовал за ней. Ни о каком равенстве в этих отношениях не могло быть и речи, а теперь ночная стужа проявлялась ожесточенной, требовательной волей.
Ожесточенной горечью. Против Тайшранна, императрицы, всей Малозанской империи и худ знает кого и чего еще.
Она знает, что во время канонады под крепью ее предали. Сначала ее, а затем на равнине Белурдена, ее возлюбленного. Серебряная лиса заговорила. «Не нужно бояться тланы массов». Паран моргнул, встряхнулся. «Ты уже говорила, потому что ты командуешь ими. Но все мы не можем не задумываться над тем, что ты собираешься сделать с армией нежити. В чем значение этого соединения?» Серебряная лиса вздохнула.